Телепередачу на самом деле. Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 3 марта 2025 года, и наша тема сегодня — может ли Трамп поладить с Путиным? Но прежде чем приступить к ней, хочу просто поделиться с вами приятной новостью, потому что вот сегодня стало известно, что в Москве все-таки отменили проект так называемой реконструкции нового цирка на здании Новоробьевых горах. Вместо него будут строить его в Мневниковской пойме. Я не знаю, насколько это Мневниковская пойма удачное решение для этого. Это достаточно редкий феномен. В нашей истории он случался, прямо скажем, нечасто. Но сейчас он, в общем, как-то становится таким, ну, принятым, что ли, ходом действий. И это, кстати, достаточно редко и для всех так называемых демократических стран, ну, например, там для Европы. Ну, потому что там с общественным мнением и его отражением как бы в действиях властей совсем все плохо. Я имею в виду и такие партии, как «Альтернатива для Германии», «Рассамблемент национальной Франции», которая вообще является самой крупной партией, если уж на то пошло. Но, тем не менее, с выражением ее точки зрения совсем все плохо. Вот я не далее, как только что смотрел как раз прямой эфир из Бурбонского дворца, то есть из зала заседаний Национальной Ассамблеи. Ну, я о нем скажу чуть-чуть позже, вот там, о том, насколько это общественное мнение выражается. Поэтому то, что вот общественное мнение в России, хотя бы в некоторых вопросах, а может быть и во многих вопросах, оно становится существенным аргументом, это важный фактор. В общем, его надо как бы иметь в виду, что такая перемена, и, в общем, это перемена к лучшему, да, все-таки у нас в общественной жизни произошла. Теперь, что касается самой темы. Да, пожалуйста, Вадим.
Да, я бы сказал так. Лучше бы, чтобы вообще его не строили, а если бы, скажите, строили бы на месте старого цирка, но маленького размера, ну, чуть-чуть побольше, очень похожим на него, да, просто такую сделали бы реконструкцию. Вы бы такое одобрили?
Так, слушай, ну, пережевывать тему не хочется, но, во-первых, его реконструкцию 10 лет это превращается в отстой. Вот это конкретный пример, это квартал Дефанс. Но в Лондоне таких зданий там вообще, как говорится, не пересчитать. Вот, и так далее. А вот этот вот цирк, конкретно говоря о нем, все-таки это проект 60-х даже середины годов, который был пущен только в 71-м году, и он до сих пор, в общем-то, смотрится очень презентабельно. Он не выглядит отстойно. Вот понимаешь, классика архитектуры, она становится такой именно потому, что она через 10 лет не начинает выглядеть как какое-то, так сказать, там, мимолетное явление, и вообще лучше бы его убрать с глаз подальше. Вот с цирком этого не произошло конкретно. Поэтому, конечно, жалко было бы бросаться таким наследием. Ну, я это, опять же, привел не ради цирка, а ради того, чтобы показать, что все-таки есть страны, это не только Россия, сейчас-то, я думаю, и Соединенные Штаты, по крайней мере, вот в начале этой президентской каденции, когда власти начали прислушиваться к своему населению, что отнюдь не факт для других стран, в частности, для Франции и Германии. Так вот, к вопросу о том, может ли Трамп поладить с Путиным. Вообще, вот эта вот формула «поладить», во всяком случае, в переводе, она очень часто встречается применительно к Трампу, когда он говорит о своих контактах с Путиным. Он говорит, что мы там можем договориться, да мы с ним поладим. На каких условиях, его спрашивают, а вдруг он нарушит, а вдруг все, то все. Ну, кстати, в последнем диалоге с Зеленским это тоже проявилось. На что Трамп говорит, вот мы поладим, вот я в этом уверен. И вот отсюда хочется и спросить, а почему, собственно, у Трампа такая уверенность? Наверное, этот вопрос и не лишний тоже для нашей, как бы, дискуссии. Суть в том, что, как вы помните, на протяжении, ну, я уже даже не могу сказать многих лет, а многих десятилетий, практически с самого начала наших передач, я неоднократно говорил в эфире, что Кремль страдает непониманием того, с кем он имеет дело. Вот именно в лице вот такого коллективного Запада. он с ним пытается вести себя, ну, как вот ведут себя правильные пацаны, да, то есть, типа, пацан сказал, пацан сделал, там, и так далее. А вот западная каденция политики, вся, которая была вот до Трампа, я даже не считаю трамповский первый срок, потому что он тогда, по-моему, пытался как-то примириться с этим deep state своим американским, а может и международным. Так вот, вся остальная каденция политиков, это политики, которые кидалы. То есть, вот то, чего они говорят, принимать за чистую монету, это категорически опасно. То есть, если вы думаете, что вот то, что они вам сказали, именно это они и сделают, то это ошибка. Просто сразу. Вот как говорили во времена Наполеона, это не преступление. Это хуже, чем преступление. Это ошибка. Вот, вот то же самое и здесь. Ну, далеко не ходя, достаточно сейчас вот. А скоро на подходе вторая из Афганистана самолетом за наш счет. И так далее. Понимаете? То есть, вот это будет, это нормальные будни западной политики. Я, так сказать, поэтому постоянно говорил о том, что Кремль страдает просто непониманием того, с кем он имеет дело. И каждый раз вот принимает эти слова, сказанные в этих обстоятельствах, за нужную монету. А там способ мышления — это развести, это значит удачно провести партию. Ну вот твой партнер оказался лохом, а ты молодец. Ты его вокруг пальца обвел. Вот. Это даже не повод для того, чтобы обижаться. Ну как, ну а что обижаться на меня? Ну ты лох, значит я тебя обвел. Ну в другой раз попробуй проведи меня. Вот. И это действительно сделать очень трудно, потому что они на слово и друг другу категорически не верят. И вот в кои веки раз, я возвращаюсь к сюжету с Паладец, визави, так сказать, Путина по переговорам оказался человек с менталитетом вот такого же правильного пацана. То есть Трамп как бизнесмен, а в бизнесе, в общем, надо как бы за базар отвечать, потому что иначе просто ты и провалишься. Вот. Оказался человек, который таки действительно думает, что вот, то есть не думает, а стремится доказать, что у него слово не расходится с делом. Вот чего он обещал перед выборами, то он и собирается именно сделать. Вот обещал стену достроить там на мексиканской границе, достроит. Вот обещал пресечь, так сказать, нелегальных мигрантов. Действительно, вот недавно где-то была цифра выскочила, что раньше было в день где-то порядка 15 тысяч пересечений, попыток пересечения границы мексиканской. А сейчас их стало 200. Подчеркиваю, это не значит, что 200 человек пересекли. Это равно, как и раньше, 15 тысяч. Потому что считаются именно попытки. А они зачастую групповые. То есть можете представить, да, какой там поток валил при демократах. Ну вот он, да, его на сегодняшний день сократил, на этом месте как бы останавливаться не собирается, что соответствует его предвыборным обещаниям. Вот, как говорится, сравните по хотя бы с ситуацией с Германией, да, вот как там на это дело смотрят. И поэтому вот с этой точки зрения, а именно то, что ответственность за свои слова и намерения, я думаю, что у Трампа есть хорошая перспектива, как говорится, настроиться на одну волну с Путиным. Собственно, он сам об этом все время и говорит. Заметьте, не Путин об этом говорит, а говорит об этом Трамп. Вот, и говорит он об этом, в общем-то, постоянно. Поэтому вот с этой точки зрения я не говорю, не предвещаю итог этих переговоров, да, какими они будут, там, удачными, неудачными, они наверняка уже идут. Но вести их, с одной стороны, в атмосфере как бы понимания, что люди отвечают за свои слова, а с другой стороны, как бы вот это подтвердить, это много значит. Это какая-то гарантия успеха. Кстати, вот напомню вам по этому поводу один момент, который произошел, ну, буквально там пару недель назад. Это когда обменяли вот этого американца, которого там на наркотиках поймали где-то в аэропорту Шереметьево, на, значит, вот нашего этого программиста. Да, которого там в Соединенных Штатах экстрадировали там, и так и не доведя дело до суда, держали в заключении уже несколько лет. Тогда, если помните, Трамп сказал, что вот это большой, так сказать, знак доверия. А в чем, собственно, знак доверия-то состоит? Ну, обмен и обмен. Обменяли, как и не раз меняли сейчас. Вот разница вот в чем. что если раньше это, как говорится, выдвигались куда-то, ну, предположим, на турецкий аэродром, где приземлялись два самолета, из этих двух самолетов выходили обмениваемые группы в окружении там каких-то горилл, да, выходили на летную полосу, ну, или куда-то там на площадку аэродрома, чтобы с другой стороны видели друг друга, да, что вот здесь вот эти все те, а с той стороны все те. И вот они так как бы гуськом направлялись, так сказать, навстречу друг другу, таким образом совершая обмен. Ну, примерно как происходило в кинематографическом обмене там Абеля на Пауэрса. Если помните, это вошло даже в фильмы, да, и советские, и американские. То есть, ну, текстуально это примерно так, как когда вы берете, покупаете что-то на рынке, и в одной руке держите деньги, а в другой руке вам дают товар, и вы хватаетесь одной рукой за этот товар, а другой рукой продавец хватается за ваши деньги, и вы, так сказать, тщательно измеряете, как вот, вот в одно и то же время отпустить, и здесь, чтобы он одновременно отпустил, чтобы не выдернули из рук. Понимаете, вот обмены происходили примерно так, это определенная характеристика обстановки доверия. И вот в этот раз впервые за много времени, то есть прилетел просто представитель американский там за этим американцем, ему разрешили прилететь сюда на самолете, он, соответственно, взял за этого американца и увез в Штаты. Вот взамен как бы сразу непосредственно в руки ничего не давали. И с другой стороны, Трамп со своей стороны, значит, вот этого, после того, как тот американец уже приземлился в Штатах, уже приехал в Белый дом, выпили там вместе пиво, всех поблагодарил, так сказать, ништяк, все хорошо. Вот после этого точно так же погрузили вот этого российского программиста и точно так же доставили его в Россию. То есть стороны как бы продемонстрировали, что они верят друг другу на слово. Не вот когда, так сказать, деньги и сумка, так сказать, вот в одной руке, и вот перетягиваешь их, да, кто первый отпустит. А когда верят на слово. Это мелочь, конечно, в международном смысле, это ерунда, вообще ни о чем. Вот, но оно просто показывает характер, в ходе которого как бы у сторон установилось предварительное понимание, что, возможно, на слово тут вполне возможно верить друг другу. Вот примерно такая ситуация. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, действительно, когда был Жак Ширак и Герхард Шрёдер, то была похожая ситуация, когда можно было, ну, Сильвио Берлускони, понятно, да, когда можно было, и этот, как его, израильский премьер-то, не Нетаньяху, а какой же там был, ну, неважно, вот, то тогда действительно складывалось такое впечатление, что вот можно верить Западу, что все в порядке, мы договоримся, там, Буш, там, встречаемся. Это не то, что там этот Клинтон, саксофонист, дурачок такой. То есть, как бы свои люди. Ну, такой, такой старый залки, люди не нынешнего времени, как вы любите говорить, и все такое. И действительно, на тот момент Путин тоже наобещал очень много чего российскому народу. И, в общем-то, 2000-е годы это как-то, ну, шло определенное развитие, скажем так. Да, то есть шло и всякая лужковщина и прочее. Вот. Но при этом цена на нефть была хорошая, народ получал, довольствовался, кушал. Вот, конечно, были всякие там ЕГЭ и прочее. А вот как только Путина стали обманывать западные, и вот он тоже по отношению к народу стал обещания не исполнять, которые и про третий срок и так далее. Ну а что он думает? Вот меня обманули. Старшие товарищи, я тоже вот, почему я должен держать обещания по отношению к другим. И это не было какие-то там одно единственное обещание, данное давно, это несколько раз говорил, подборка этого всего есть. Поэтому я надеюсь, что в данном случае, что когда Путин опять нашел такого человека себе, которого может доверять на слово, который будет держать обещания, и, собственно говоря, Трамп, ну это чувствуется просто по людям. То есть чувствуется, кому доверять можно, кому нельзя. Это действует на уровне инстинктов, которые вроде как сейчас отрицаются, да, или не очень отрицаются, но тем не менее. То есть вот человек подсознательно понимает, кому можно в данном случае верить, кому нет. И когда люди враждебные Путину и Трампу говорят, что они одинаковые, не понимая, что это на самом деле разные люди. Да, они одинаковые по отношению к вам. То есть они одинаково и Трамп со своей колокольни презирает вас, и Путин со своей другой колокольни презирает вас, да, и они оба на этом фоне могут сойтись. На фоне вот презрения к таким личностям, как Макрон, этим, как британским банкирам, да, ну просто как-то британский банкир, президент Франции. Нормальная история. А, таким, как Урсула, которая только и может что подгуживать, таким вот, как хам Зеленский, который даже одеться нормально не может и все изображает из себя, и это ходит в водолазки и там предъявляет. Аж как он, как посмели вообще сказать, как он одет? Ну а ты куда приходишь-то? Ты в какое место ты приходишь? Ты приходишь в Белый дом, которому уже очень много лет, в котором находится самый могущественный человек мира. Ты приходишь туда провести всего лишь банальную сделку и при этом ставишь условия, что да, давайте поставим камеры, давайте переговоры. Ну, переговоры так переговоры. Мы позовем тогда вице-президента. Вот. Я прошу прощения, да, что немножко отвлекся. Я просто к тому, то, что действительно в этом плане я могу понять, почему Путин и Трамп друг другу доверяют, особенно против таких откровенно пустых личностей, таких начитанных идиотов, как Макрон, Стармер, Зеленский. Да, то есть в этом плане я надеюсь, что у них получится диалог. А если получится диалог между нами и Америкой, то и наши власти к собственному народу будут получше относиться.
Ну, ты знаешь, я пару слов хочу сказать об одежде, потому что у нас, допустим, в нашем чате передачи в Телеграме, там как-то слушатели живо на это откликнулись и очень... как бы активно обсуждали эту тему, форма была одежды та или не та и так далее. Я поэтому хочу к этому добавить одно рациональное соображение. Дело вот в чем. Зеленский, в общем-то, по профессии артист. И артисты понимают в одежде. То есть нельзя сказать, что они такие лохи, понимают, что всюду ходят в джинсах и куртке, и поэтому не понимают, что такое форма одежды. Не говоря о том, что сама профессия предполагает грим, принятие разных образов и так далее. То есть, в общем-то, вот именно в этой одежной теме Зеленский понимает, о чем идет речь. Он не случайно одевается. Вот это все эти напускные такие брюки, там, водолазки и так далее. Он одевается так не случайно. Не потому, что, а, ему нечего одеть, а, б, потому что он там взял себе за принцип, там, скажем, пока идет война, не бриться, да, так сказать, и галстука не носить. Вовсе нет, не поэтому. Сейчас, вот, например, как раз в связи с этой Трампа-Зеленской темой, у нас, например, в эфире часто крутят вот записи, скажем, встреч Путина с Зеленским, которая на самом деле была только одна, и была в Париже, как раз вот при обсуждении этого Минского соглашения, второго уже, по-моему, как раз когда Зеленский там, так сказать, там корчил рожи, так сказать, в момент, когда выступал Путин там и что-то зачитывал о правах Донбасса там, на автономию и так далее. То есть, ну, как бы рожи свои показывал, что, в общем, это все это фигня, и на самом деле ничего из этого не будет. Примерно так же, кстати, как он вел себя у Трампа. Но дело не в этом. Он там был в костюме. Вот там, на той пресс-конференции, да, он был в костюме, в галстуке, не бритый. В общем, короче говоря, как бы прилично одетый. И суть проблемы в том, что его, так сказать, лук, если можно так выразиться, да, образ, создаваемый так нормальным одеждом, и ввиду особенностей его там строение, скажем так, роста, я не знаю, моложавости, опять же, прошлого, так сказать, вот, предшествующего и так далее. Вот он в цивильном костюме производит образ такого недоучившегося школьника, которого позвали на ученый совет института. То есть вот тут сидят взрослые дяди, вот, они какие-то там пишут соглашения, что-то обсуждают по-взрослому. И вот ты здесь. И как только ты начинаешь там чего-то вякать, вот по тебе видно, что ты, ну, недоучившийся школьник, который вот просто силой обстоятельств вот оказался туда заброшенным. Но вот из вашего института никого туда нельзя было пригласить, поэтому, ну, вот как бы взяли тебя. Вот примерно такое. То есть он, как актер, на самом деле достаточно хорошо чувствует образ, который он создает. И он понимает, что этот образ уже вот в мировой, в цивильной обстановке, он, как говорится, совершенно не канает. А уж когда дело доходит до войны и просьбы там кого-то, да, о чем-то, то приходить вот там, как он это делал в эти предшествующие 3 года, и выбивать там из соответствующих администраций по Европе и в Соединенных Штатах какие-то миллиарды, имея образ вот такого недоучившегося школьника, но это нереально. Поэтому ему, поскольку его роль-то в этом, мы об этом говорили с самого начала, была актерской, по сути дела. Вот то, что еще в мирное время могло сойти, вот в военное время уже никак не сходило. И поэтому он задался целью этот образ поменять. А как его поменять? Ну, надо сделать, возраст, как говорится, не отменишь, значит, надо сделать из себя какого-то такого брутального мачо. Для брутального мачо он по комплекции тоже не тянет. Значит, чего тогда остается? Ну, вот отрастить усы и бороду, они пробавляют возраст. Ну, и дальше одеть некий такой полувоенного типа костюм, который как бы и не френч, и не пойми что, и не водолазка. Вот. А вот как-то так, чтобы все это вместе, вот казалось, что ну вот человек прямо только что вылез из окопа. И поэтому вылез из окопа, то, что он молодого возраста, это как бы, наверное, даже и нормально, потому что в окопе вообще-то стариков не держат. Понимаешь? Вот отсюда, кстати, его вот этот вот образ, который он действительно ко встрече с Трампом, он попытался как бы внести в него несколько штрихов. Это не случайно он надел там другую водолазку. Это все продуманный какой-то вот артистический ход. То, что она была уже не зеленая такая цвета хаки, которая уже совсем такого пожеванности, да, вида, а все-таки была черной. Вот, все-таки какая-то более-менее поприличнее. Это даже и Трамп отметил, я об этом уже говорил. Ну, вот, когда он при входе, ему сказал, ну, ты сегодня поприличнее выглядишь. Вот. Так, незатейливо, прямо сразу. Ну, да. И, ну, это было поприличнее, это было не просто так. Это не то, чтобы у него там в гардеробе всего 2 вещи, да, черная водолазка и зеленая. Ну, вот зеленая, типа, уже совсем засалилась, поэтому он надел черную. Это все продуманный лук. И для него, как и для артиста, это все на самом деле понятно. Так что все те, кто у нас задавался вопросом, что это он там спрядил, там, случайно пришел там, в Белый дом, не в галстуке, а нет. Вот я вам отвечаю, не случайно. Он именно так и хотел выглядеть, потому что другой вот этот вот цивильный вид, ну еще бороду сбрить, ему совсем не подходит. Тогда он просто вот по сравнению с, там, с Трампом и Венсом, будет выглядеть как, ну, тут мальчик пришел, вот, мы его тут не приглашали особо, но он сам набился. Но мы ему там расскажем правду жизни. Вот. И, в общем-то, это будет как бы соответствовать его облику. Поэтому это все совершенно не случайно. Но что самое существенное, все-таки возвращаясь к теме, как поладить с Путиным. Вот для Трампа это существенный на самом деле момент. Можно ли с человеком о чем-то договариваться или нет? То есть в том смысле, что исполнит он то, чего обещал или нет. При этом на самом деле исполнит ли он это на слово или по написанному, это существенного значения не имеет. То есть если человек держит свое слово, то он его будет держать и при устном как бы подаче. А если он этого не держит, то ему хоть пиши, хоть там всеми подписями заверяй. Ну, как-то было с Минскими соглашениями, а предшествующими им там еще какими-то договоренностями по Майдану. Но он все равно это исполнять не будет. И для Трампа, на самом деле, существенно вот в этой вот всей перепалке, которая случилась, в том, что он понял, что Зеленский это не человек слова. То есть, лично он его держать не будет. И вот характерный штрих, что сейчас после всего происшедшего, как бы министр финансов американский заявил, что вообще-то мы соглашение по редкоземам больше не рассматриваем. А почему, собственно? Вы же только что настаивали, что это вот такая золотая карта для Зеленского, вот, так сказать, что, в общем, для него это спасательный круг. Чего вы его сразу так не рассматриваете? Объясняю, причина простая. Это соглашение само по себе, его уже публиковали в прессе, и в украинской в том числе. Оно, в общем-то, содержит такие общие фразы, которые сами по себе там должны быть дальше конкретизированы в дальнейших соглашениях, возможно, даже и не публично. И вот вопрос о том, будет ли он эти соглашения исполнять, для Трампа на самом деле гораздо существеннее, чем то, что написано в тексте соглашения. И если он почувствовал, что этот человек исполнять его все равно не будет, то какой ему смысл дальше вообще этот текст обсуждать? Для него, вот с точки зрения вот этого разрешения этой украинской коллизии, выход только один, для Трампа я имею в виду. Это написать текст соглашения так, как он считает нужным, чтобы из него, как говорится, шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству. Вот Зеленскому просто сказать, если речь идет о Зеленском, потому что на самом деле они его не хотят уже видеть, потому что ему все равно не верят. Вот ты подписываешь именно это, и ничего обсуждать с тобой не будем. Вот просто подписал, как ты поклонился и ушел. Вот. Ну, примерно как в самой простой актерской роли «Кушать подано». Вот примерно так. Поэтому вот это и соглашение по редкоземам то же самое зависло, точно так же, как и так сказать, все последующее, что из этого следует. Я дальше немного про Францию расскажу, но, Вадим, что ты хочешь, что ты думаешь по этому поводу?
Да нет, я уже как бы сказал о том, что, скажем так, с товарищем Зеленским нам действительно, как в прошлый раз и сказали, повезло. Это козырь. С такими врагами друзей не нужно иметь. И я не перестаю восхищаться на самом деле Трампом в том плане, то, что как быстро он и сразу готовит себе преемника. Да, то есть подумать о том, то, что вот такого вице-президента, ну, вообще просто, что вице-президент принимает такое хорошее участие. Это вообще когда было?
Да, от Камалы Харрис такого ожидать было бы сложно, честно говоря. Не даже в президентстве у Трампа, но даже при Байдене. Это контраст, конечно, такой, я бы не сказал разительный даже, а такой вопиющий контраст.
Вы понимаете? Ой, извините. Понимаете, ладно, Камала, но я вообще как-то не помню ни одного вице-президента, чтобы фактически это был просто сопрезидентом, чтобы это был каким-то консулом, вторым консулом, замещающим президента. То есть пока Трамп занимается одними вещами, Венс другими, и команда каждый на своих местах. То есть это действительно человек, который понимает, что кадр решает все, он не боится о том, что у него кто-то отберет власть, он уверен в своих людях, там все основано на общем доверии, на идеологии какой-то, собственно, не какой-то такой большой масштабной идеологии, типа там либерализма, коммунизма и так далее, а общий, скорее такой, общих принципов, где люди понимают друг друга без слов, что надо делать и как взаимодействовать, и самое главное, кто враг, потому что враг это не какие-то страны, там не Россия враг США, не США враг России и так далее. Или Франция, там еще кто-то. А враг это конкретная такая прослойка людей того самого глубинного государства, которое есть в любых странах. И, к сожалению, в Европе это полностью они захватили и оболванили людей. Украина, ну тут даже мы говорить не будем. Что это такое? Ну, про нас потом скажем. Вот. А как оно и что? В любом случае, вот эта ситуация, которую Зеленский так устроил, и которого все равно поддерживают, понимаете, там европейцы поддерживают какие-то, там наши уехавшие релоканты. Если я до этого как-то, ну, каким-то сочувствием к некоторым из них относился, то сейчас думаю, ну, ребят, ну, вы реально дем шиза. И где дем это так в кавычках и в скобочках, а шиза это так, таким капсом, это большим написано. Вы вообще не видите, как это там писать? Нападать на слабого. Ребята, а кто здесь слабый? Это вы все вместе нападали на Россию всем миром. Это вы все вместе всей Европой нападали на кандидатов в президенты Трампа и продолжаете это делать, да, через своего Зеленского. А Зеленского разве никто до этого, вот вы сказали, что ему такой, такая форма, это сознательный выбор. Конечно, это сознательный выбор, который он делал. Как и в обычных костюмах галстуки, это сознательный выбор, так и здесь, и та одежда, которая есть. А вот кто, скажем так, его стилист, условно говоря, в большом смысле таком, Британия, да, или Франция, которая его науськивала перед Трампом, что ты это, он тебя на сделку зовет, а ты скажи, что ты хочешь замириться. Ну, Трамп, да. Так, ну вот он мне говорит, хочет замириться. Отлично. Я призываю Венса. Пусть Венс с ним говорит. Я посижу как медиатор, просто послушаю, что Венс скажет, как они будут общаться, чтобы просто Венса поднатаскать под президентскую гонку потом. Была цель в этом. И тут Зеленский устраивает такое. И, собственно говоря, то, что все еще до этой встречи, там за три дня, говорили, что надо Зеленскому посылать Трампа, всякие СМИ, что с таким президентом дела иметь нельзя. То есть через Зеленского вот это глубинное государство Америки, то есть военно-промышленный комплекс, бюрократия и евробюрократия западных стран, западноевропейских, они с ним как бы пытаются вот так его Трампа проверить. То есть это фактически всем скопом нападать на человека. Да, человека, который сильный сам по себе. Да, человек, которого избрали на пост самого главного там сверхдержавы. Да, это все так. Но тем не менее, вы все скопом хотите его сковырнуть. И используете свою слабость, якобы слабость, как аргумент для силового смещения. Что не имеет права сильный отвечать слабо. Что мы слабые можем сколько угодно его кусать, выпивать кровь, забирать деньги, плевать в его собственном кабинете и еще и хвастаться этим. И подсовывать вот такого вот бульдожика, этого, как его, карлика Цахиса. Там это про Путина когда-то говорили, а это не Путин. Это другой Вова, это Зеленский такой себя ведет именно таким образом. И вот это действительно какие-то такие оговорки.
Ну, пожалуйста, если ты хочешь закончить, заканчивай. Да,
это просто, это из серии действительно Путин прав в этом плане, с чем я, безусловно, согласен, когда Путин сказал, вот кто-то как называется, сам так называется, да, это немножко по-детски, но это правда. Это так оно и есть. Каждый судит сам по себе и свои недостатки транслирует на других, особенно вот такие мелкие люди, как ну, мы много раз говорили, понятно, о ком речь идет, поэтому, да.
Вадим, я просто в дополнение к тому, что сказал, хочу сказать, что, во-первых, я полностью согласен с твоей оценкой подбором Трампом кандидатур. Он действительно подбирает сильных кандидатов. Это вот заметно уже после первого месяца его правления. Это касается не только Венса, который в определенном смысле стратегический выбор, потому что он избран, так сказать. Но это и касается массы других людей. Ну, Илона Маска, конечно, о котором все говорят. Ну, например, в качестве такого же сильного выбора я могу сказать, вот шеф Пентагона. Вроде бы сейчас о нем нет никакой речи, да, так сказать, вот. Но надо сказать, что вот буквально там неделю назад он отдал вот распоряжение о прекращении всякой, так сказать, кибернаступательных действий против России. Это как бы прошло так не особо заметно, да, но вообще при внимательном прочтении сразу хочется заметить, ага, так значит, была кибервойна, и в этой кибервойне велись наступательные действия, хоть скоро их останавливали. А в чем они выражались? И вот я тут замечаю, что у меня, например, на протяжении предшествующих двух месяцев, ну, был просто какой-то обвал спам-звонков с вот этими всеми разводками. Ну, на своем личном уровне. Ну, такие вот эти украинские колл-операторы, которые, так сказать, разводят и так далее. Вот как только эта информация прошла о прекращении киберзвонков, этой кибервойны, что-то и звонки прекратились. Я не знаю, может быть, это совпадение, но мне как-то, понимаете, после того, как трезвонили с регулярностью каждый день или раз в два дня на протяжении, ну, последних как минимум двух месяцев, то когда неделю вдруг перестают тебе звонить, уже даже дней 10 где-то, ну как-то невольно чувствуешь себя одиноко. Понимаете, вроде бы как, да вы же только что вот тут вот просто не вынимая каждый раз названивали, а тут как-то все прекратилось вдруг. Я хочу сказать, что вопрос ведь не в том, что если Вашингтону отдали приказ, а какими там операторами в колл-центрах украинских сразу же сдали под козырек, особенно при такой позиции Зеленского, вовсе нет. Просто вся эта деятельность на заднем плане так или иначе обеспечивалась, значит, как видим, американской логистикой. То есть вот все эти трансляции звонков, там дальше их как бы петляние там из одной сети в другую, значит, где-то стояли, это же не просто какие-то операторы там набирают пальцем номер, а это идет какая-то система, которая все это обеспечивает в массовом порядке. И для того, чтобы эти звонки были массовыми, должна быть система, которая это обеспечивает. И как только эту систему, она там, кроме как американской, ничьей быть не может, ну, может быть, европейцы тоже этим балуются, но явно у американцев больший масштаб, они как-то, у них больше замах на всякого рода такой технические штучки, типа там тотальная система слежения за всеми. Ну, вот это же американская система, эшелон. Нафига она нужна, это вопрос. Вот, но факт, что они ее создали, она действует еще с прошлого века и, видимо, модернизируется. Ну, поэтому, когда говорят о вот таких вот логистической поддержке колл-центров, то, ну, с большой долей вероятности можно считать, что она американская. И если вдруг Пентагон выдает такое распоряжение, значит, что-то сразу обломалось здесь. И мы это вот как бы в своем конкретном случае, достаточно миниатюрном, да, так сказать, разводах-то, начинаем это как-то чувствовать. Ну, вот, например. Это тоже подбор определенной кандидатуры, да, потому что, в общем-то, как вы понимаете, сейчас Трампу вот многообразие этих проблем с Зеленским и с другим, ну, как-то не до спам-звонков, которые где-то куда-то проходят в России, какие-то деньги там тырятся и так далее, и так далее. В этом смысле шеф Пентагона, во-первых, войдя в курс дела, должен проявить, исходя из вот той самой общей политики, о которой говорил только что Вадим, свою инициативу на своем конкретном месте. Как кандидат, который действует не по указке там сверху, а потому что он понимает общие планы, поэтому действует так, как считает нужным на своем участке работы. И действительно он действует, и действительно по делу. Вот, то же самое, сейчас я закончу, и то же самое касается Венса. Вообще, вот ты верно заметил, что это такой кандидат, как бы сопрезидент в этом смысле, тем более, что он избранный. Но я хочу сказать, что для американской практики это гипер, так сказать, необычно. Вот традиционно.
Необычно, никогда.
Да, традиционно вице-президентов всегда выбирали таких, чтобы он как бы не затмевал светлое лико, тем более, что светлое лико, оно не всегда было сильно светлым. Вот. А были, прямо сказать, люди там, ну, разного интеллекта. Поэтому, когда у Джо Байдена, например, вице-президентом оказалась Камала Харрис, со всеми ее аспектами, о которых мы сейчас вот в свете прошедших событий хорошо знаем, это не случайность, это не какая-то ошибка. Ее выбрали за то, что она по крови наполовину индианка. Все, точка. Коренная типа национальность. Вот и все.
И женщина.
Да, пожалуйста,
кто-то хотел сказать. И женщина. Не только индианка, но и женщина. Я хотел, да, добавить о том, что в этом плане это масштабные личности против, ну, таких мелких дворняжек, да? И сейчас Путину надо все-таки выбрать, с кем он будет. То есть с теми людьми, которые... Как и он Европе посылали сигналы, что мы готовы к сотрудничеству. Там я пускаю действительно внутреннюю политику, мне все-таки печально то, что происходит. Ну, мы об этом не будем говорить, да. Во внешней политике Путин действительно посылал сигналы своим партнерам, оппонентам, врагам о том, что он готов сотрудничать, готов идти на какие-то уступки, и он эти уступки реально делал на протяжении всего времени. Но иногда он понимает то, что вот делать уступки – это показывает слабость. И это его научили именно европейцы. Вот взять, например, Меркель, да? То есть у них получилось так, что не сложилось лично. Вот что значит личность в истории, личные качества человека. То есть после Шрёдера Путин, он германофил, мы это прекрасно понимаем и видим, и он этого никогда не скрывал. И он рассчитывал, что с Меркель, в общем-то, будет такой же диалог, как и со Шрёдером. И она же вот недавно написала, что он ее напугал собакой специально. Он знал о ее страхах собаки и ее напугал. И вот она эту позицию холодной войны, она у себя ее проносила на протяжении всего времени, что Путину нельзя доверять. А он как бы это все каждый раз подтверждал. То какие-то похабные анекдоты расскажет. Ты просто смотришь на лицо Меркель, она просто головой кивает вообще, как так можно. То есть она просто убеждается, да, я была права, вот он такой и есть. И когда она встречала господина Н из аэропорта, когда он приезжал в качестве такого состояния тяжелого. А вот, то есть она, это для нас, для русских, вот, это подтверждение, что он агент. Она его встретила, канцелериха встретила его, значит, он точно агент. А с ее точки зрения немцы, да, и мы видим, что как немцы и французы могут идти против США, когда они хотят это делать. А с ее точки зрения она как раз давала сигнал Путину, что это важный оппозиционер, для тебя важный. Это я для тебя его встречаю, ты пойми это. Я хочу наладить отношения через него с Россией. То есть здесь она делала так, как понимают это немцы, а как известно, что русскому хорошо, то немцу смерть. То есть у нас здесь вот принципиальный менталитет, вот эти ментальные какие-то национальные непонимания политические. То есть у них политику делают так, а у нас это строго наоборот воспринимается. То есть здесь личное находится.
Что у них такая... Сейчас, минуточку. Вадим, потому что у них такая элита. На сегодняшний день. Да. Когда, например, я помню еще эти времена, когда был Деголь, с Деголем политика делалась примерно так, как сейчас с Трампом. С этой стороны, с нашей, да, ну, Брежнев уже застал там последние годы правления Деголя, ну как, последнюю пятилетку практически. Но с ним разговор был примерно такой же, вот как сейчас ведется с Трампом. Вот Деголь в этом смысле был человек того же уровня. Но это Деголь. Это понятно. С Миттераном было, ну, чуть похуже. Это все-таки уже масштаб, но не тот. Примерно нет, что-то ну, похожее, хотя и короткое. Ну, он помельче человек, чем Деголь. Ну, что тут говорить. С Шираком, рокового... ну да, тоже, в общем, можно было в чем-то ему верить на слово. Он, в общем-то, человек был скорее деголевской формации. Но такое было время, тогда там это не особенно сильно и проявилось. Но это человек, которому можно было там в определенных границах говорить. Все, кто уже за ним следовали, вот все эти Саркози, там, Макрон, это все уже мелочевка совершенно другого плана. Вот. Поэтому такие люди принципиально существуют. Просто они до власти доходят не очень быстро, а то есть не всегда, а в современной Европе, вот с ее глобализацией там и все прочим, это просто невозможно. То есть там наоборот, как бы всех равняли под европейский стандарт, так, чтобы защищали ценности Deep State в европейском масштабе, то есть как бы в их понимании всего Запада. А все, кто выдается из этого, какой-то позиции хотя бы с оттенком понимания национальных интересов, он уже сразу становится чужим. Вот, например, даже не буду брать Орбана, да? Возьмите поляков. Ну, вроде бы они как бы свои, буржуйские, да? Но, тем не менее, где-то со спиной имеют понимание, что у них есть национальные интересы. Вот поэтому они уже вот в европейском контексте как бы становятся своими где-то процентов на 50. Вот 50 да, а на остальные 50 вот фиг вас знает. Вот поэтому это формирует там соответствующий класс людей. Я, кстати, Вадим, хотел, пока у нас время осталось, еще сказать об одной любопытной коллизии, которая сейчас происходит в Европе. Ну, как вы помните и знаете, так сказать, Зеленский, как бы расплакавшись, полетел сразу в Лондон. Вот, для того, чтобы броситься, так сказать, на шею Стармеру, да, и сказать, ну,
подождите,
ну что же...
Подождите секунду.
А? Да.
А он не расплакавшись, он приехал очень довольный.
Я фигурально выражаюсь, Вадим, выражаюсь. Он получил облом тотальный, понимаешь? Вот, он бросился на шею Стармеру, а Стармер, естественно, сразу же собрал... так сказать, большую, как говорится, европейскую, большой европейский шалман, но не всех подряд, а с выбором. Там, примерно так, как, так сказать, собирали на кису Воробьянинова вот этот вот сбор Союза Меча и Орала, помните, в 12 стульях. Вот. То есть этих звать, этих не звать, вот, Кеши с Микешей тоже, так сказать, так и быть позовем, остальных не обязательно. В общем, вот примерно по такому же принципу, значит, Союз Меча и Орала собирался в Лондоне. Собрался, но тут я поэтому внимательно следил вот за «Франс-24», ну, это как бы программа новостей, да, до чего же Союз договорился. Но хочу заметить сразу, что по части бабла, как говорится, позиции разделились, и даже не было смысла их итожить. Вот, что и изымать фонды нельзя, так сказать, российские, и кто будет во что вкладываться, тоже непонятно. Как самую верхнюю планку, вот то, что прямо вот от души оторвали, пообещали на оборону тратить... от 3 до 3,5% ВВП, ну, в неком будущем. Надеюсь, что оно ближайшее. Хочу заметить, что Трамп, когда говорил о участии в НАТО, да, он имел в виду, что сейчас, вот раз вы тут ввязались в войну, на прошлом сроке я вам требовал, чтобы было 2% от вашего ВВП вклад в НАТО. А сейчас, с учетом обстоятельств, 5. Вот сравните, как говорится, 5% и 3-3,5%, которые, может быть, в каком-то будущем еще неопределенном, но обещают достичь, может быть, и так далее. Вот. Ну и второе. Я уже, наверное, нет, я еще не говорил вам. Стармер пообещал Зеленскому кредит. Кредит, заметьте, не как Штаты выдавали просто даром, а именно кредит где-то по 3 миллиарда евро, который вот они готовы выделить Великобритании прямо сейчас. Тут надо сказать два слова о том, что такое кредит. Потому что это вовсе не такая чековая книжка, которую тебе дают и говорят, ну ладно, ты нам будешь должен, а сейчас тут выписываешь, что хочешь, и ни в чем тебе не отказывают. Это не так. Это значит, что на эти 3 миллиарда евро, ну там чуть меньше, ну примерно, вы можете купить в Великобритании от ее щедрот вот, собственно, то оборудование, которое вам для этого вы захотите. Поэтому надо понимать, что эти деньги в виде кредита, они в Великобритании останутся. Вам дадут только конкретный товар, ну по своим, естественно, великобританским ценам. Вот, но, так сказать, получите, как говорится, на трубы. И будете должны за это. На самом деле, из того, что Великобритания производит, кроме вот этих вот ракет Storm Shadow, практически, которыми бомбят Россию, могли бы бомбить Россию, практически Зеленскому не нужно ничего. Потому что танки «Челленджер», ну, это по сравнению вот со всей линейкой, там, «Леопарды», «Фавросов» и французские танки и «Челленджеры». Вот «Челленджер» вот это на самом последнем месте. Тут, кстати, в защиту Франции, любимый мной, скажу, что все-таки те танки, которые производит Франция как бы для себя, она ни в какие, так сказать, это, «Леклерки», она ни в какие там размены и поставки не включает. То есть, говорит, это просто даже не будем об этом говорить, просто забудьте, и даже как будто у нас их нет. Вот. На самом деле они производятся вроде бы неплохие, вроде бы, вот. Не более того. С «Челленджерами» совсем отстой. Вот. Поэтому есть только единственное, это «Шторм Шадоу». Но у «Шторм Шадоу» проблема. То есть, во-первых, в них американские компоненты, и поэтому, как бы, всякое их направление их действия возможно только с согласия Соединенных Штатов. И, кроме того, англичане еще сами в свое время ограничили вот это действие этих шторм-шаттл только пределами украинской территории. Ну, как бы так вот в силу предосторожности, чтобы там куда-нибудь не пуляли там, еще до Москвы там пытались дострелить. Вот. Не достреливает, но я говорю в принципе, да. Вот. Поэтому, так сказать, тут немного чего можно предложить. А что касается всего остального, вот весь этот Курал договорился только на том, что предлагает от лица Великобритании и Франции, правда, не всего Курала, а вот только от них двоих, заключить на 30 дней на Украине перемирие. Все. Точка. При этом, вот я сегодня уже буквально перед нашим эфиром читал, так сказать, бегущей строкой на France 24, что Министерство иностранных дел французское уточнило, что на самом деле позиции Франции и Британии не согласованы по этому перемирию. И вот я хочу сказать, почему. На самом деле ведь ситуация сложилась какая? Значит, после вот этого фронта с Зеленским, значит, вопрос о поддержке Соединенных Штатов всей этой украинской авантюры, ну, стал проблематичным. Я не знаю еще, как он разрешится и действительно ли это будет проблема, но пока, вот в общественном мнении, он проблематичный. И здесь возникла такая коллизия. На самом деле, Великобритания ведь долгие годы добивалась позиции, так сказать, смотрящего за Европой от лица Соединенных Штатов. То есть, мол, мы не в Европейском Союзе, даже из него вышли, но мы для Соединенных Штатов самый родной, любимый союзник. Можно сказать, их прародители. И поэтому у нас с ними особые отношения, которых вот у вас нет ни у кого. И поэтому, так или иначе, если что-то завязано к Штатам, то в первую очередь обращайтесь к нам, вот мы от Соединенных Штатов, смотрящие, как говорится, за европейским континентом. И тут вдруг выясняется, что на самом деле Соединенные Штаты как раз и дезангажируются из этой ситуации. Так, а тогда в чем ваша роль смотрящего? То есть это вопрос, который встает автоматически. И поэтому для Франции сразу же встает такой же исторический вопрос. А вообще-то мы в Евросоюзе, а вообще-то мы на самом деле на континенте. И мы еще ниоткуда не выходили. А с какой-то стати, собственно, тут Великобритания должна претендовать на какую-то лидирующую роль в этом украинском конфликте, коль скоро он падает на Европу. Ну уж не говоря про мелкий вопрос, а чего у вас вообще есть, да, для того, чтобы туда предложить. И вот сейчас начинается такое дипломатичное перетягивание каната. Я вот, опять же, буквально перед эфиром смотрел в прямом эфире же выступление французского премьер-министра Франсуа Байру, который в Национальной ассамблее открыл дебаты на предмет Украины и как ей помочь. И дебаты эти характерны тем, что, во-первых, никакого голосования по его результатам не будет. А во-вторых, тем, что каждая как бы партия должна высказать там свою позицию, и вот это такой обмен мнениями, и не более того. Причем, который пройдет и в Национальной Ассамблее, и в Сенате. В чем его смысл? Что, во-первых, как бы сцементировать позицию, так сказать, на уровне депутатов, чтобы сказать, ну, типа, кто ж не выступит за поддержку Украины, а тем более еще и против Соединенных Штатов. А во-вторых, засвидетельствовать, что это на самом деле Франция лидер вот этого европейского движения в поддержку Украины. Никакая не Великобритания, и ни с кем она делиться на этот счет не собирается. Вот, а просто лидер в поддержку Франции. И поэтому, коль скоро она лидер, то, так сказать, давайте все равняться на нее. И Франсуа Байру именно с этой точки зрения и выступает, что на самом деле не надо считать, что мы такие бедные. Вот что нам там говорят, что без Соединенных Штатов мы никуда. А на самом деле Европа, это же 450 миллионов жителей, а если посчитать еще Великобританию и Норвегию, это все 520, а извините, в Соединенных Штатах только 340 миллионов, а в России вообще 150. Вот. Кроме того, вот если у нас посчитать, у нас всех самолетов, там, например, 3000, это больше, чем в Соединенных Штатах и больше, чем в России. А если посчитать еще и танки, то у нас и танков вот столько-то и столько-то, и больше, чем там и сям. А вообще, если еще взять наши артиллерийские системы, то оказывается, что мы покрываем ими в общем, и возможности Соединенных Штатов и России как бы к овцу. Вот. Ну или почти. И поэтому чего мы, собственно, вот тут всюду пеняем, какие мы слабые? На самом деле мы сильные, мы должны себя чувствовать сильными. Это я просто пересказываю роль Байру. То, что говорил Байру в Национальной Ассамблее. Мы сильные, должны быть сильными, и, что существенно, Франция, вот единственная страна на континенте, которая автономно строила свою защиту, которая никогда ни на какой, так сказать, зонтик из-за океана не полагалась, и поэтому, вот сейчас вот история это подтвердила, насколько Франция за эти десятилетия была права. А раз она была права, то уж, конечно, она так уж и быть, раз вы все другие тут европейские нации были козлами сраными, вот, она так уж и быть возглавит ваше шествие, вот, потому что только она вас может провести к светлому будущему, европейскому. И мы давно и первыми говорили про европейскую армию, а вы все блеяли в это время про Соединенные Штаты. Ну, а всякие там острова, не буду их поминать в суе, он об этом уже не сказал, но это просто следовало из речи, они вообще могут отойти к себе сюда, туда, за канал, вот, и не пылить здесь, так сказать, у нас на европейском континенте с нашим европейским единством и нашими проблемами. Да, Америка отсидится за своим большим красивым океаном, а вы вот одну войну уже отсидели за своим большим красивым каналом. Наверное, сейчас думаете отсидеться. Поэтому нафиг с пляжа. Вот, Франция будет лидировать как бы в этом процессе. Так что вот такой вот резюме. Очень интересно это будет развиваться в европейском контексте. Извините, у нас уже закончилось время сейчас, так что давайте спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче, и до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.